Добро пожаловать на Microsoft Tech Days. Меня зовут Виталий Дельмухаметов, и сегодня мы рассмотрим новый продукт компании Microsoft – платформу Oslo. Перед тем, как приступить непосредственно к рассмотрению самой платформы, давайте немножко порассуждаем на тему, что такое моделирование. Моделирование – это процесс создания моделей. Модель – это обобщенное описание объектов реального мира. Модели окружают нас повсюду. Это различного рода чертежи, графики, схемы, рисунки, расписание и так далее. Модель актуальна только в пределах данной конкретной предметной области. Возьмем предметную область строительства домов. Моделью в данном случае будет являться план здания, на котором нанесены размеры здания, его этажность, количество дверей, окон, конфигурация, внутреннее обустройство и так далее. С другой стороны, на этом плане нет нигде информации о том, какого цвета обои будут наклеены на стенах или в какой цвет будет покрашены пол и потолок, поскольку эта информация строителей не интересует. Эта информация скорее для конечного покупателя. То есть модель всегда является несколько однобоким описанием объекта. Однобоким, то есть по-своему немножко абстрактным. То есть можно сказать, что модель – это абстрактное описание какого-либо объекта. Зачем нужны модели? Дело в том, что модели существенно упрощают нам жизнь. Представим себе ситуацию. Вы приехали в незнакомый город, и вам нужно с вокзала попасть в какую-либо точку, например, в музей. Что вы делаете, если у вас нет карты? Обычно вы спрашиваете у местных жителей о том, как вам туда добраться. Но если у вас есть карта, то есть модель данного города, простой рисунок, его план, то вы без труда сможете найти интересующий вас пункт назначения, а также сами с легкостью выбрать маршрут, каким образом добраться до этого пункта, на чем именно и так далее. Модели дешевле в обращении, чем объекты реального мира. То есть, когда инженер проектирует двигатель, ему намного проще сначала начертить его схему, рассчитать, проверить все расчеты, и только если они верны, и если двигатель почти наверняка оказывается работоспособным, то делается опытный образец. Теперь представьте себе, что было бы, если бы с самых первых замыслов разработчика двигатель сразу воплощался бы в металле. Сколько было бы потрачено времени и средств на создание подобного рода агрегатов. Хотя и модель является однобоким описанием, то есть по-своему немножко обманчивым, но в любом случае модели полезны. Что такое Oslo? Это платформа, выпущенная Microsoft для моделиориентированной разработки, то есть для, собственно, самого процесса моделирования. Когда мы изучаем предметную область, в которой работает наш заказчик, то есть если мы пишем бизнес-приложение, то это, как правило, мы изучаем бизнес-процессы, которые происходят на предприятии у заказчика, то мы фактически тоже строим у себя в голове некую модель, да? Модель работы данного предприятия. Платформа Oslo призвана упростить процесс разработки подобного рода моделей и включать в себя несколько компонентов. Во-первых, это язык M для описания самих моделей и языков предметных областей. Во-вторых, это репозиторий, это хранилище данных, то есть схему модели и конкретные экземпляры модели мы должны где-то сохранить. Репозиторий служит как раз с целью сохранения моделей. Для более удобного работать с языком M существует средство проектирования IntelliPad и Quadrant. Давайте рассмотрим более подробно платформу Oslo. Начнем с репозитория. Репозиторий – это обычный SQL-сервер базы данных. Внутри нее, собственно, и происходит сохранение, во-первых, самой схемы модели, во-вторых, конкретных ее экземпляров. Здесь можно провести некую параллель, то есть сделать маппинг понятий, да? Схема моделей – это то, из чего состоит модель. То есть некий набор характеристик объектов, которые нас интересуют с точки зрения данной предметной области. А конкретный экземпляр модели – это уже, собственно, сам объект. То есть если вернуться, к примеру, с домами, да, то план дома – это, собственно, схема его. А конкретные экземпляры – это, собственно, описание домов, которые были построены по данному плану в разных районах города. Соответственно, можно сказать следующее, что схема моделей – это фактически схема данных SQL сервера, а экземпляры – это записи внутри таблиц, схему данных. Кроме того, различные модели могут взаимодействовать между собой. То есть могут быть самого разного рода зависимости между экземплярами модели. То есть в качестве характеристик одной модели могут выступать другие модели, ну и так далее. Язык моделирования M – это не язык программирования. Он служит для создания, собственно, модели. M на самом деле это семейство языков. То есть, во-первых, это язык M-схема, язык, который служит для описания внутренней структуры модели. И язык M-граммар – это язык для описания языков предметных областей. Давайте остановимся на них подробнее. M-схема описывает схему, то есть структуру модели. Каждая модель имеет определенный ряд характеристик, внутренних свойств. Соответственно, поскольку она сохраняется в SQL сервере, то текст на языке M-схема в конечном счете преобразуется в транзакт SQL. Возникает вполне законный вопрос. А зачем нужно было придумывать какой-то отдельный язык M-схема, вместо того, чтобы использовать транзакт SQL сразу, то есть использовать его сразу для создания моделей? Да, можно было использовать и транзакт SQL, но при этом мы учитывали бы особенности реляционности SQL сервера. То есть нам нужно было бы задуматься о том, каким образом лучше построить структуру данных, внутреннюю схему данных и так далее. А используя язык M-схема, мы можем сконцентрироваться непосредственно уже на создании модели. То есть непосредственно на описании объекта предметной области. Кроме того, ну это мое личное мнение, но синтаксис языка M-схема более прозрачен, чем синтаксис SQL. Научиться работать с языком M-схема довольно просто. Язык M-граммар позволяет определить языки предметных областей. Ну, возьмем, например, предметную область реляционного хранения данных. Родным для нее является язык SQL, то есть язык, который учитывает все особенности данной структуры, о том, что она состоит там из таблиц, ну и все такое, и позволяет работать непосредственно с реляционными хранилищами данных. Другим примером может являться язык математических формул. Математика решает тоже вполне конкретные свои задачи, и ее язык идеальным образом подходит для решения этих задач. PostL включает средства для создания парсеров языков предметных областей. Давайте рассмотрим все это на примере. Давайте посмотрим на языки M-схема и M-граммар с точки зрения практики. Для этого нам необходимо создать какую-либо модель. Предметной областью создания модели будет выступать автомобили, а моделировать мы будем автопроизводители. У меня запущен редактор IntelliPad, который является редактором исходных кодов на языке M. Окей, давайте приступим. Для начала создадим модуль. Ключевое слово модуль играет в языке M такую же роль, как ключевое слово namespace в языке C#, то есть определяет пространство имен, в которых будет создана модель. Автопроизводитель. Пусть нас интересуют только два его параметра. Это название фирмы и страна, в которой она расположена. Для того, чтобы создать модель автопроизводителя, создадим тип. Тип будет отображать как раз таки вот эти вот два поля. Назовем этот тип vendor. Соответственно, он иметь будет два поля: name, типа текст, то есть имя, и поле country, также типа текст. Это будет страна. Давайте сохраним наш файл. Да, мы видим, что после сохранения файла с расширением M у нас в главном меню появилась дополнительная опция. Дополнительный пункт M-Mod. Это один из режимов работы редактора IntelliPad. Что мы тут видим? Нас интересуют первые два пункта. То есть, как я уже говорил, репозиторий себя представляет не что иное, как SQL Server. А исходный код на языке M-схема напрямую транслируется в транзакт SQL. Таким образом, мы можем посмотреть здесь конечный результирующий транзакт SQL код, который получается из нашего M-схема кода, который находится в редакторе. Давайте посмотрим, чем отличаются эти два пункта. Отобразим и то, и другое пока что. Здесь стоит пояснить, то есть пока у нас определена только сама схема модели, то есть не создано ни одного реального объекта, то есть не описан ни один реальный автопроизводитель. То есть инстансы объектов этой модели не созданы, соответственно, хранить их негде, соответственно, создавать тоже нечего. Давайте опишем хранилище, в котором будут расположены конкретные инстансы нашей модели. Это будет коллекция vendors. Хорошо. Теперь мы видим, что у нас есть два типа транзакций кукода. Вот в самой правой части окна, там где Rich SQL, там мы видим очень большое количество кода, и здесь этот код будет исполняться в том случае, если модель будет сохранена в стандартном репозитории платформы Oslo, то есть также на SQL сервере, но в базе данных, которая называется репозиторий, и собственно внутри нее. А тот SQL код, который изображен в окне по центру, будет использоваться, если наша модель будет сохранена в какой-то другой базе данных. Ну, так как он более прозрачный, более, так скажем, чистый, то оставим только его. Хорошо. То есть мы видим здесь, что у нас определена таблица, которая содержит в себе две колонки. Это name и country. И при этом не было добавлено ни одной записи в таблицу, поскольку мы в левой части, то есть в исходнике на языке M, мы никак не определили каких-то конкретных инстансов, то есть каких-то конкретных автопроизводителей мы не описывали. Давайте сделаем это. Зададим одного из известных японских автопроизводителей. Родом, собственно, из Японии. Воспользуемся, как говорил Clipboard Inheritance. Окей. Сейчас мы добавили трех автопроизводителей конкретных, то есть три инстанса нашей модели. Соответственно, в правой части мы видим, что сгенерировалось три вызова insert. Теперь давайте сделаем так, чтобы один инстанс от другого мы смогли отличить. Для этого нам необходимо в наш тип ввести какое-то identity поле. Пусть оно имеет тип GUID и автогенерируется. И при этом нужно указать, что наше поле является действительно identity. Посмотрев на результирующий transactSQL, мы видим, что в нашу таблицу vendors добавилась еще одна колонка ID, которая является первичным ключом и автогенерируемым. Хорошо. Теперь представим, что у нас возникла такая необходимость для каждого из вендоров хранить список конкретных моделей автомобилей, которые он выпускает, то есть торговые марки, да, какие-то. Появляется новая сущность внутри нашей модели. Эта сущность должна быть описана, поэтому создадим тип CarModel. Предположим, что здесь нас интересует опять-таки только текст, то есть только название этой самой марки автомобиля. Также необходимо определить хранилище для нее. И, соответственно, в типе, который описывает нашего автопроизводителя, то есть в типе vendor, нам необходимо также сделать колонку, которая бы содержала соответствующую информацию. Назовем ее также models. Да. И кроме того, каждую модель нам тоже необходимо отличать по какому-то ID, потому что здесь происходит связь фактически между различными сущностями внутри модели. Да, и при этом нам нужно указать, что при создании каких-то конкретных инстансов типа vendor мы должны указать, какие модели выпускает данный производитель. Предположим, что Toyota будет у нас выпускать всего лишь две марки автомобилей с небезызвестными именами. АвтоВАЗ выпускает, допустим, одну марку. И Mercedes выпускает также одну марку. Хорошо, теперь нам нужно обозначить, что марки для автомобилей должны браться из хранилища Models, то есть из вот этого самого, из вот этой самой коллекции. Сделаем это. Такс. Да, вот так замечательно. Теперь мы видим, что у нас добавилось еще две таблицы. Во-первых, это таблица Models, которая содержит в себе непосредственно описание самих моделей. Во-вторых, это таблица связи между производителями и моделями. И кроме того, сгенерировалось большое количество инсертов. Хорошо. Допустим, наша модель готова. Что мы теперь можем с ней сделать? То есть, хорошо, в IntelliPad у нас, конечно, есть транзакционный код, но было бы странно, если нам пришлось бы его копировать и каким-то средством, например, менеджмент студии, уже исполнять непосредственно на стороне репозитория SQL сервера. Здесь, на самом деле, все делается по-другому. Вот я перехожу в папку, где установлен у меня компилятор для языка M, для языка M-схема. И давайте скомпилируем, то есть для начала скомпилируем не файл, а на консоль. То есть покажем, что с помощью этого компилятора MXM мы можем получить transactSQL код. Указываем тип transactSQL кода. Поскольку у меня SQL Server версии 2008, то это будет TSQL 10. И указываем параметр out. Давайте посмотрим, что получится. То есть мы видим transactSQL код, который нам как раз демонстрировал IntelliPad. Хорошо. Давайте теперь скомпилируем наш исходный код на языке M в некую последующую структуру. То есть для этого мы немножко поменяем параметры командной строки и будем выводить уже не на консоль, а в файл. Замечательно. Посмотрим, что получилось. То есть мы получили некий MX-файл. На самом деле этот MX-файл является zip-архивом. Если мы переименуем его в .zip и откроем, то видим, что это самый обычный zip-архив, который содержит в себе определенное количество файлов. В частности, два манифеста, то есть 4 XML-файла. Ну, кому интересно, я думаю, могут самостоятельно посмотреть его содержимое. Хорошо, да, обратно переименуем его в MX-файл. Теперь, полученный файл, если сравнивать с обычными компиляторами, привычными нам, да, то есть это некое подобие объектного файла, нам нужно выполнить. Это делается с помощью утилиты MX, которая также поставляется в составе Oslo SDK. Указывается следующий набор параметров. Для начала нам нужно создать базу данных. То есть я не хочу использовать стандартный репозиторий, предположим, и поэтому создадим новую базу данных под названием cards. Хорошо. И при этом укажем, что мы хотим сохранять наши модели вот в этой базе данных. Укажем также сервер, на котором будет все это выполняться. Да, подождем, пока утилита сработает. Замечательно. Теперь можем пойти и с помощью SQL Server Management Studio посмотреть, что произошло с нашей базой данных cards. Мы видим, что добавились таблички, и давайте посмотрим, что внутри них. Да, внутри те самые значения, которые мы задали вот здесь, в IntelliPad. Вот здесь, да. Хорошо, то есть вот таким образом мы можем работать с языком MSchema, и таким образом можем определять модели, задавать конкретные инстансы моделей, определять связи между моделями и так далее. То есть это такой простейший пример. Во втором окне IntelliPad, который у меня запущен, давайте откроем теперь пример для языка mGrammar. Сейчас он загрузится. Хорошо. То есть мы видим, что здесь определен некий язык. Я не буду сейчас вдаваться в подробности того, что здесь сделано. То есть лучше продемонстрирую, как это работает. Мы пишем ключевое слово model и в кавычках пишем название модели, например, focus. И мы видим, что вот этот вот текст на входном языке, то есть наш доменно-специфичный язык, состоит из таких простых лексем. То есть лексема model, которая означает начало предложения, и за ней потом следует название модели. И этот текст мы преобразовать смогли вот в такую структуру. Это преобразование происходит с помощью как раз таки вот этого вот mg файла, то есть с помощью вот этой программы на языке mGrammar, с помощью этой модели DSL языка. То есть таким образом вот этот вот текст описывает наш входной язык предметной области. Можно указывать модель не обязательно в кавычках, ну, например, вот так. И так далее. Вот, то есть здесь опять-таки показан самый простейший пример, но расширить этот язык можно вполне себе серьезно. И я еще хотел бы отметить, что язык mGrammar служит не только для получения там из какого-то входного языка получения M-структур на языке mSchema. То есть вот это вот очень сильно напоминает mSchema, не так ли? Для того, чтобы это продемонстрировать, я хочу вам показать пример, который находится в центре разработки Oslo. Этот пример работает следующим образом. То есть это на самом деле обычное WinForms приложение, и здесь в текстбоксе которого описан некий текст на входном языке. То есть мы видим здесь текст на английском языке, который понятен человеку и который описывает некий элемент управления. То есть дайте мне окно, которое имеет такой-то набор свойств и содержит в себе стек-панель в свою очередь содержит в себе набор других контролов и так далее. Ну, то есть давайте посмотрим, как это работает. Мы нажимаем Go, и по введенным нами параметрам фактически создано было только что окно. .pf окно, которое как раз таки содержит в себе все вот эти вот элементы, которые здесь перечислены. Это стало возможно из-за того, что mGrammar позволяет создавать парсеры на основе языков предметных областей. То есть здесь вот в поле mWindow input мы видим текст на языке предметной области. То есть, допустим, мы создали свой язык предметной области, который бы описывал .pf control и .pf окна. Вот, собственно, здесь текст на этом языке мы имеем. Соответственно, этот текст после того, как преобразуется mGrammar компилятором, парсером, который предоставляется в составе Oslo SDK, он может быть преобразован в XAML, например. То есть в любой тот конечный формат, который нам нужен. Давайте посмотрим. Да, то есть мы здесь получим обычный XAML файл. Давайте подведем итог, некий итог демонстрации. У нас есть репозиторий, который хранит модели, и, допустим, есть описание модели на языке M в виде кусочка кода на языке M схема. Отдав его компилятору MXE, на выходе мы получаем образ. Исполнимый образ, который имеет формат zip-файла и имеет расширение MX. Этот образ мы отдаем утилите MXExecutor, то есть MX.exe, и, собственно, она кладет наши данные и наши схемы в репозитории. То есть, если здесь проводить параллель с компилятором, с классическим компилятором с одного языка, с какого-либо языка, то получим следующее. Исходный текст на языке M сопоставим с языком на языке C++, например. MXE будет являться компилятором языка C++, который выдаст на выходе объектный модуль. Объектный модуль, соответственно, мапим с образом MX. А MX у нас играет роль компоновщика. Кроме того, у нас есть определение языка предметной области на языке mGrammar. Скомпилировав это определение, мы получаем тоже образ, но имеющий уже несколько другой формат и, соответственно, другое расширение MGX. Используя этот образ, а также текст на языке предметной области, мы получаем текст на языке M. На самом деле это не обязательное условие. То есть в конечном итоге мы из текста на языке предметной области, то есть текста на языке DSL, мы получаем не обязательно текст на M-схему. То есть мы получаем произвольный результат. Это было видно на примере программы MWindow. То есть на входе у него было описание DPF Control, DPF Focal на естественном языке, а на выходе мы получали либо сам XAML, либо уже готовые инстансы, готовый объект. Таким образом, почему это стало возможно? Это стало возможно, потому что платформа OSL предоставляет средства для создания парсеров на основе языков предметных областей. Инструменты, которые входят в платформу OSL. Во-первых, это текстовый редактор для M, это IntelliPath. Мы его уже посмотрели, и он позволяет нам удобным образом, во-первых, работать, собственно, с языком M-схема, например, и языком Grammar тоже. И, во-вторых, включает предварительный просмотр итогового T-SQL кода. Кроме того, в состав платформы OSL входит средство Quadrant, то есть это визуальный редактор языка M, то есть средство для визуального проектирования моделей. Его мы сейчас рассмотрим чуть поподробнее. Для работы с репозиторием, поскольку репозиторий это обычная база данных Microsoft SQL, подойдет любое привычное для нас средство, например, SQL Server Management Studio. Итак, давайте рассмотрим инструмент визуального создания моделей, входящий в состав платформы OSL. Этот инструмент называется Quadrant. Сейчас я переключусь на виртуальную машину. Да. И вот здесь у меня запущен Quadrant. И давайте посмотрим, из чего он состоит. Как видно, интерфейс его основан на известных уже Office 2007 Ribbon. Хорошо, давайте создадим Workspace. Workspace это фактически наш рабочий стол, то есть пространство, на котором мы сможем уже непосредственно создавать по модели, просматривать сохраненные модели и так далее. Можно здесь показать, например, можно отобразить клетчатую сетку. Хорошо, вот здесь вот имеется кнопочка Explorer, которая позволяет просматривать имеющиеся у нас модели. Давайте присмотрим примеры модели и рассмотрим, например, модели людей. Вот мы видим, что в этой части окна у нас расположена сама коллекция, само хранилище, которое содержит в себе инстансы модели, то есть описание конкретных людей. И мы можем перетащить, например, само описание. То есть рассмотрим описание вот этого человека. Какая информация о нем есть? Во-первых, это имя, адрес, телефон и так далее. То есть, и кроме того, различная другого рода инфа, вроде того, какие задания ему предназначены. Если мы хотим посмотреть детали по конкретной задаче, то можно дважды по ней щелкнуть. И вот, пожалуйста, мы видим, из чего состоит эта задача, какие поля у нее есть, а также всю информацию по этим полям. Аналогично мы можем добавить весь список людей. Надо отметить, что да, вот здесь интересно организован скроллинг. Вообще интерфейс Quadrant обладает некой новизной. То есть, возможно, не всем сразу понравится, но я думаю, скоро все привыкнут. Вот, допустим, здесь, чтобы просмотреть таблицу, вот таким образом это организован скроллинг. В зависимости от того, что мы выделили, у нас наверху в Ribbon становится, соответственно, активным. Во-первых, настройки таблицы. Здесь можно поменять количество колонок, которые отображаются. Вот, например, так, плюс вот так вот. И мы видим, что у нас теперь отображается большее число колонок. Домашний адрес и рабочий адрес тоже. Кроме того, мы видим, что появился пункт Person, который уже специфичен непосредственно для данной модели человека. Вот, мы можем переключить режим просмотра. То есть сделать, например, просмотр в виде дерева. Давайте лучше делаем это на коллекции. Окей. То есть мы видим, что все имеющиеся инстансы у нас были рассортированы по специальности, по специализации человека. Давайте посмотрим, кто у нас есть из бизнес-аналитиков. Вот этот как раз Ким Акерс. Можно посмотреть также другие виды, например, три мастер детейл. То есть будет показываться, кроме самого дерева, будет показываться еще некое превью про конкретные инстанс модели. То есть да, вот та самая информация, которую мы располагали здесь. Отсюда же мы можем добавить какого-либо человека. То есть вот они у нас появились в секции Unemployed. Одного я добавил до этого, один был добавлен сейчас. Quadrant напрямую работает с SQL сервером, то есть с репозиторием. Поэтому можем провести какой опыт. Давайте переключим вид этой модели обратно в Properties, то есть в отображение свойств. И выведем на экран список задач. Да. Теперь попробуем поменять задачу, которая относится к этому человеку, Киму Акерсу. Допустим, добавим в конец единичку. Как только мы подтвердим это здесь, то мы видим, что вот эта самая задача также здесь поменялась. Подтверждение своих слов давайте запустим профилировку. То есть начнем профилировать SQL запросы, относящиеся к данному инстансу SQL сервера. И давайте посмотрим детали конкретно вот этой задачи. Ага. Мы видим, что здесь было выполнено очень достаточно такое большое количество SQL запросов. И таким образом, если их проанализировать, то можно заметить, что вся вот эта весь наш workspace, весь наш workpad отображается в quadrant и сохраняется на SQL сервере. Кроме того, все создаваемые нами модели сохраняются в самом SQL сервере, и поэтому, если мы закроем quadrant и запустим его вновь, а запускается он, надо отметить, довольно долго. Ну, собственно, глядя на результаты работы SQL Profiler, можно заметить, что запросов идет огромное количество. Ну и что тут удивляться, это pre-alpha версия, доступная на PDC 2008. То мы видим, что все наши модели и все view, то есть все, как мы оставляли перед тем, как закрыть квадрант, все также было восстановлено. Подробное описание квадрант выходит за рамки данной презентации, поэтому я предлагаю вернуться к слайдам. Текущий статус платформы — это CTP. Единственное, CTP было выпущено в октябре прошлого года и содержало в себе следующие вещи. Во-первых, это IntelliPad. Во-вторых, add-in для Microsoft Excel 2007, который позволяет импортировать схемы данных и данные, собственно, из языка N-схема и, соответственно, наоборот, таблички Excel сохранять в виде текста на языке N-схема. Кроме того, в состав SDK CTP входит документация по языку M, по платформе Oslo, по репозиторию, примеры моделей и так далее. Quadrant, к сожалению, доступен только в составе виртуальной машины с PDC 2008. То есть на конференции раздавали жесткие диски, и вот там содержалась, собственно, виртуальная машина. И в публичном доступе, так сказать, ее нету. То есть нет возможности скачать ее где-то с сайта Microsoft. Но я думаю, эта ситуация скоро исправится с выходом следующей версии CTP, SDK. Посмотрим. Если вас заинтересовала платформа OSLA, то больше информации вы можете получить по адресу msdn.com/osla. Это центр разработки OSLA. Там вы можете загрузить пакет OSLA SDK, посмотреть достаточно большое количество видеоматериалов, почитать больше документации, и кроме того, там есть контакты команды разработчиков, также ссылки на блоги различных людей, которые интересуются данной платформой. На этом у меня все. Спасибо за внимание.